В Москве 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». И, как всегда в этот час, мы предлагаем вашему вниманию в рамках этого цикла программу «Радиоблог». Ведут ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас, я бы сказал, архиважная тема — повышение цен на продовольствие и реакция на это событие, если его так можно назвать, блогерского сообщества. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Коммерсант» и, разумеется, блогер Максим Кваша. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю вам телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Вы можете позвонить в студию и задать вопрос нашему гостю и, разумеется, поделиться соображениями по теме беседы. Ждем ваших звонков.
Ну, а пока я немножечко напомню, о чем, собственно, у нас сегодня речь. Тема горячая, и в блогах она обсуждается уже не первую неделю, в самых разных аспектах. Кто-то ужасается, кто-то, наоборот, говорит, что ничего такого ужасного я по своим покупкам не заметил. Был интереснейший пост человека из Набережных Челнов, который работает просто в местной торговой сети, и он просто собрал по внутренним документам статистику, собрал, это может быть с точки зрения экономической, тут уж нас Максим поправит, ненаучный, неправильный подход, но он просто взял и собрал таблицу наиболее подорожавших 100 позиций, которые продаются в этих торговых сетях. И там самая верхняя позиция подорожала на 150%, а самая нижняя на 48%. В общем, довольно впечатляюще. Это все в течение последних там 6 недель. И видно, что, в общем, конечно, тема актуальная для всех: бедных, богатых, москвичей, уфимцев, кого угодно. И очень много по этому поводу разных постов. И вот, в частности, я хотела бы тут парочку процитировать. Вот пишет девушка: «Вчера целый день слушала объяснения правительства и других о том, почему повысились цены на продукты. Они что, издеваются? Зачем-то китайцев сюда приплели. Китайцы с индусами, мол, выпили все молоко и съели весь хлеб в мировом масштабе. Божечки, они нас за идиотов считают. Нет, чтоб честно сказать, что как только появляется информация о повышении зарплат бюджетникам и пенсионерам, как тут же повышаются цены на основные продукты. Ну, при чем тут китайцы?» Или вот такой вот, такая короткая запись, такой просто крик души. «Не знает ли кто, в связи с повышением цен на молочные продукты в магазинах, стоит ли ждать, что также подорожает и детское питание, молочная смесь?» Людей это беспокоит, они ищут этому причины, они ждут каких-то последствий. И обсуждений много, но, честно говоря, в каких-то внятных комментариях или аналитике ни в блогах, ни не в блогах, ну, скажем так, на доступном языке, я, честно говоря, не нашла. Так что вот ждем ответа от тебя, Максим, что ты скажешь по этому поводу.
Ну, совсем простых ответов, конечно, нет. С другой стороны, есть ответы чуть более сложные. Девушка, которая обвиняла правительство в том, что она валит на китайцев то, что они выпили все наше молоко, отчасти права, отчасти нет. Значит, что в действительности происходило на мировом продовольственном рынке в последнее время? Довольно сильно подорожала нефть. Казалось бы, какое отношение это имеет к продовольствию? Выясняется самое прямое. Если раньше рынки зерна и энергоносители были изолированными, когда нефть подорожала, из зерна стали делать биотопливо. Из зерна, из подсолнечника, из сахарного тростника, в разных странах
по-разному.
Кукурузы. Стали делать этанол, биотопливо. В Бразилии уже половина машин ездит на техническом спирте. Или больше уже.
То есть наш хлеб съедают машины.
Во всем мире все больше продовольственного сырья идет на производство биотоплива. Да, соответственно, раз растет спрос на зерно со стороны не продовольственного, не производства продовольственных товаров, не со стороны еды, а со стороны машин, да, часть нашего хлеба съедают машины. С другой стороны, есть бурно растущие экономики Китая и Индии. Там живет чуть меньше половины населения земного шара. До совсем недавнего времени ни китайцы, ни индусы молока практически не пили. И говядины ели очень мало. Да, но уровень жизни радикально вырос. Темпы экономического роста в Китае больше 10% в год в среднем на протяжении последних 20 с лишним лет. За это время экономика Китая выросла в десятки раз.
А с Индией та же самая история?
С Индией, Индия растет немножко медленнее, но там тоже живет почти 1,5 миллиарда человек. Там тоже растет уровень жизни. Там тоже появляются молочные продукты, они начинают их потреблять. Естественно, спрос на молочные продукты в мире растет. Предложение не успевает с растущим спросом.
Это значит, что китайцы или индусы, или те и другие, они импортируют продовольствие?
Часть продовольствия они импортируют, конечно. Ну, не было в Китае молочного производства.
То есть, То есть девушка не права в том, что...
Девушка не права в том, что нельзя отрицать то, что китайцы действительно выпили часть нашего молока.
Ну, вряд ли это произошло так скачкообразно. Вдруг ни с того ни с сего китайцы и индийцы вдруг стали пить очень быстрыми темпами в огромных количествах, да, так что оно исчезло, а вернее не исчезло, а резко подорожало.
Оно, конечно, не исчезло. Просто в какой-то момент спрос на молоко, молочные продукты в мире вырос настолько, что производители были вынуждены поднять цены. До какого-то момента они не держали, потом они их подняли. Плюс на это наложилось то, что один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов Евросоюз до недавнего времени очень сильно субсидировал молочную продукцию. Они некоторое время назад решили отменять субсидии постепенно, но приняли решение отменять их быстрее, выводить их быстрее,
чем
планировали изначально. В результате часть ценового шока у нас, в частности, это касается сыра.
Угу.
Очень много сыра в России импортируется из Европы. Ну, естественно, довольно. Так. Угу. Швейцарский сыр, он и в Африке
растет в Швейцарии,
сыр. Он растет в Швейцарии, правильно. Это немедленно сказалось на европейских отпускных ценах, и, соответственно, выросли цены у нас. Но это часть истории. Это часть истории про то, что происходит на мировом рынке с продовольственными продуктами. Я просто хотел сказать, что рост цен на продовольствие не равно росту цен вообще в целом, не равно инфляции.
Можно я здесь одну маленькую вставочку сделаю, потому что, изучая, чего пишут в блогах на эту тему, я обнаружила, что сокрушения всякие по поводу роста цен на какие-то основные продукты звучат не только из России, но, скажем, из ближайших с нами сопредельных стран, из Украины, из Казахстана, из Узбекистана.
Ну, это просто еще одно подтверждение тому, что я говорю, что это глобальный процесс, а не только российский.
Угу. Просто я хотела отметить, что по блогам это тоже заметно.
Между прочим, вот в названных тобой странах, и в Казахстане, и в Украине, правительства принимают очень похожие меры на то, что делает российское правительство, примерно с той же степени неуклюжести.
Ты имеешь в виду замораживание цен?
Ну, не всем замораживание цен. Я думаю, что мы чуть-чуть позже просто поговорим про то, что делает правительство в разных странах, не только в России. А сейчас я вернусь к истории про инфляцию.
Угу.
Значит, что такое инфляция вообще? Это некий общий рост цен на все. Общий рост уровня цен.
Угу.
Да, если могла бы у нас инфляция не повыситься в ситуации, что выросли цены на продукты. Могла бы не повыситься, если бы подешевело все остальное.
Так.
Да, но у нас власти ведут довольно мягкую денежную политику, на самом деле. Количество денег в обращении за год выросло примерно в 1,5 раза.
Ого.
Неудивительно, что цены растут. Ни одна экономическая школа не говорит, что при таком росте денежного предложения, количество денег в обращении, могут не расти цены. Они могут расти больше или меньше, в зависимости от того, насколько сильно у вас при этом растет производство, но они все равно будут расти.
Можно я здесь вопрос задам, чтобы как-то мне самой было
понятно? Давай я закончу. Если бы денежная политика была бы у нас жестче, если бы число денег в обращении росло медленнее, при подражании продуктов, немножко подешевели бы другие товары, и такого скачка инфляции, как до 10% в 2007 году, как у нас теперь правительство прогнозирует, не было бы.
Угу.
А другое дело, то, что центробанки большинства стран мира очень боятся того, что какие-то товары дешевеют. Потому что они говорят, что если товары дешевеют, то производители начинают меньше производить, кто-то банкротится. А современные центробанки очень боятся дефляции, глобального снижения цен и снижения цен вообще.
Это плохо для экономики?
Они считают, что это плохо для экономики. Это, ну, на самом деле, дискуссионный вопрос, но наиболее распространенная точка зрения – то, что падение цен опасно для темпов экономического роста. Поэтому центробанки предпочитают, чтобы цены все-таки росли, хотя и медленно.
Угу. То есть это в общем, не деструктивный процесс, а скорее наоборот, да?
И это выбор между худшим из зол и чуть менее худшим.
Вот я о чем, собственно, хотела спросить. Ну, как мы все, да, в 90-е годы все пережили эту инфляцию, и поскольку обсуждалось...
Да, называйте вещи своими именами, гиперинфляцию.
Гиперинфляцию, тем более. И тогда нам специалисты объясняли так, что вызывается это тем, что деньги печатают необеспеченные. Естественно, да, они не стоят ничего. И все больше, 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 и все цены выше, 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 все равно рынок сам выстраивает это. Да, это дошло до каких-то там тысяч рублей за буханку хлеба. Насколько я понимаю, сейчас эти деньги, как ты говоришь, да, что увеличилось количество просто денег в экономике, что это не тот случай, это они не то чтобы не обеспеченные, они обеспеченные, там, я не знаю, нам рассказывают про то, как растет золотовалютный запас. Я сейчас, наверное, чепуху говорю, но ты меня поправишь.
Нет, ты говоришь, в общем, не чепуху, и то, что ты говоришь, не противоречит тому, что я говорю. Если ты печатаешь необеспеченные деньги,
получаешь гиперинфляцию.
Получаешь очень высокую инфляцию. У тебя... Нынешняя денежная ситуация гораздо более сбалансирована, чем она была в 90-х. Говорить о гиперинфляции, конечно, не приходится. Ни с какого бодуна никто сейчас не будет говорить о риске гиперинфляции. Да, ну, сейчас речь идет все-таки о приростах ее относительно прогнозов на единицы процентов и об инфляции там все-таки.
Ну да, мы это видим и по нашей, так сказать, собственной жизни. Да? Когда одно дело, когда там, в 90-е надо было скорее эти деньги там. Либо вложить во что-то, либо потратить, либо на доллары поменять, ну что-нибудь, потому что они обесценивались на глазах. Сейчас, конечно, ничего близко даже нету, народ как-то совершенно спокойно относится.
Тем не менее, в цивилизованных странах 10% инфляции, в общем, нет. Ну, и в развитых, и в большинстве развивающихся стран инфляция в пределах 2-5% в год.
Угу.
Причем 5 считается очень много.
А наша высокая тогда относительно этих европейских уровней, чем обусловлено?
Это, на самом деле, разговор для совершенно отдельного длинного разговора. Но самое главное – это то, что у нас количество денег в обращении за год растет полтора раза.
Растет слишком быстро, да?
Это слишком быстро.
Понятно.
Но так же не может вечно продолжаться? К чему-то это приведет, к каким-то срывам? Или нет? Или не обязательно?
Это тоже очень много чего зависит. По разным оценкам, рост денежного предложения стабилизируется в районе 2009 года, когда изменится структура нашего платежного баланса, ну, еще немножко подрастет экономика. Дело в том, что лишние деньги в экономике, слишком быстрый рост, возникает из-за того, что у нас очень высокая положительная торговая сальдо. Мы экспортируем гораздо больше, чем импортируем.
Угу.
В страну протекает много выручки, которую мы не успеваем потратить. Она меняется на рубли, растет их количество. С другой стороны, протекает иностранный капитал.
Ну, понятно.
Да, тоже очень быстро. К 2009 году эта ситуация более или менее стабилизируется, темпы роста количества денег снизится.
У нас есть звонок. Николай из Московской области. Николай, здравствуйте.
А, вы меня слушаете, да?
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, вы очень хорошо рассуждаете о ценах все. Вот я вам один пример можно приведу?
Конечно.
Значит, в свое время, когда Михаил Сергеевич сделал с водкой сухой закон, да, я поехал в приемный ЦК КПСС. И стал разговаривать там с его каким-то там представителем, да? Я сказал, Горбачев не прав. Он говорит, нет, он прав. Тогда я ему сказал вот что, давайте поменяемся с вами местами, и вы мне ничего не докажете. Кто оказался прав, подумайте. И еще одно. Значит, депутаты, министры и все остальные живут на Луне, понимаете? Они народ не видят простой. То есть они получают по 50 тысяч, а пенсионер получает 3, и разглагольствовать об инфляции, это просто дико, мне кажется.
Ну, мы как раз пытаемся поговорить об этом, чтобы посмотреть, как это влияет на жизнь пенсионеров, да, и есть ли какие-то шансы, чтобы ситуация изменилась к лучшему.
Ну, я бы еще уточнил, что зарплата министра все-таки не 50 тысяч, а около 100 или немножко больше, но это уже мелочи.
Это лишь подтверждает точку зрения Николая.
Да. Иногда действительно кажется, что правительство у нас живет на Луне. Я это, правда, называю синдромом Садового кольца, за которое они не так часто выбираются, не в лимузинах.
Внутри Садового кольца тоже цены повысились, как мы, да, в общем, легко заметили.
И правительство, да, в общем, это заметило, и я бы предложил все-таки перейти к, да, разговору. Да, да. Очень удачный, на мой взгляд, звонок.
Кто виноват, мы выяснили, индусы.
Нет,
выясним, что делать.
Среди прочего.
Конечно, виноваты не индусы с китайцами, там...
Бразильцы.
Можно идти дальше.
Бразильцы превращают зерно в топливо.
Можно, в конце концов, сказать, что виноваты США, которые в действительности накачали мировую экономику деньгами за счет своей довольно мягкой денежной политики, и из-за этого был бурный рост в развивающихся странах и, соответственно, рост спроса на все остальное во всем мире. Но мы не будем сейчас...
Да, переходим ко второй части, да, нашего.
Наверное, интереснее поговорить о том, что делает правительство.
Угу.
А давайте еще один голос послушаем. Леонид Владимирович из Москвы, и тогда перейдем. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Спасибо, здравствуйте. Скажите, почему, или я что-то не понимаю, цена растет, когда спрос превышает предложение? Почему замалчивается? Даже вот Владимир Владимирович последний раз высказался, что малый и средний бизнес, в основном производитель товара, который увеличивает предложение, почему об этом так как-то не говорится? В чем дело?
Ну, на мой взгляд, как раз об этом, в общем, говорится, и в том, что правительство сейчас пытается делать, есть про это специальные предложения. Так что все-таки давайте попробуем обсудить, что делается. Значит, что уже правительство сделало? Значит, когда стал дорожать хлеб и мука, правительство сказало, что давайте повысим экспортные пошлины на зерно. А надо понимать, что Россия уже стала одним из крупнейших экспортеров продовольствия в мире. Мы все никак к этому не привыкнем.
Да.
Столько лет покупали зерно,
а теперь продаем.
А теперь опять продаем.
Бразильцам.
Ну, вряд ли бразильцам,
нет,
но продаем.
Наверное, не бразильцам. Основные наши импортеры – это Азия и Ближний Восток. Я так понимаю, уже и Европа, но это лучше спросить у специалистов. Повысили экспортные пошлины с тем, чтобы запереть выход зерна на внешние рынки, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке, соответственно, стабилизировать цены на,
ну,
сначала для мукомолов, потом...
Меры,
потом с одной стороны, выглядит разумно. Но что, посмотрите, что получилось. Немедленно стали жаловаться производители зерна. Они что говорят? Столько лет... мы жаловались, что у нас плохо отечественным сельхозтоваропроизводителям. Столько лет мы добивались от правительства хоть какой-нибудь поддержки. А теперь посмотрите, уровень поддержки, записанный в бюджете по разделу растениеводства, 3,6 миллиарда рублей в год, на седьмой год. От ограничений на экспорт мы потеряем 20 миллиардов рублей. Что говорят люди, да?
Вот тебе и поддержка.
То есть, что получается?
Ну да, одной рукой даем, другой
рукой
отнимаем.
Одной рукой мы даем 3 копейки, другой рукой мы отнимаем 20. И говорим при этом, что надо поддерживать, активно говорим, что мы надо поддерживать сельское хозяйство, что надо демонополизировать торговлю, распределение товаров и прочее, чтобы дать возможность малому и среднему бизнесу лучше работать и зарабатывать. Мер подобных этой предусмотрено тоже множество, и сейчас будет предусмотрено еще, и очень много будет разговоров. Сейчас
и все этом. Примерно вот так же устроено, да?
Ну, некоторые. некоторые. Что случилось дальше? Дальше, когда выяснилось, что растут цены еще и на молоко, что сказало правительство? Уже принято. Снизим пошлины на молоко, на ввоз уже. Молока, сыра, растительного... Нет, простите, не растительного, сливочного масла. Да, тем самым мы, поскольку пустим в страну более дешевую иностранную продукцию, ну, как минимум на 10% пошлины,
повлияем
на уровень цен. Что случилось буквально на следующий день? Союз производителей молочной продукции сказал: ребята, только мы построили новые коровники, только мы построили новые перерабатывающие мощности, чтобы снабжать внутренний рынок, у нас немножко выросли цены, мы можем инвестировать больше. А вы еще нам говорите, пустим на рынок дешевую иностранную продукцию. Где наши расчеты рентабельности?
Ну да, да. То есть местные фирмы просто погибнут
от нерентабельности. Опять то же самое. Ребята вполне открытым текстом говорят, вы грабите крестьян. Вы, с одной стороны, пытаетесь снизить цены на продовольствие, чтобы немножко поддержать пенсионеров. С другой стороны, вы просто грабите крестьян, поддержки которых... и необходимости развития которых говорите многие годы.
Да.
Что уже заговорили экономисты? Мой хороший друг, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства Вадим Новиков, написал замечательный, на мой взгляд, комментарий, что вот эти меры мешают диверсификации российской экономики, потому что они лишают экономику возможности использовать временное ценовое преимущество. Ну, подорожало зерно и молоко, можно получить прибыль, купить новые трактора.
Ну да, вложить в развитие.
В развитие, привлечь туда новых игроков за счет высоких цен. Да, наконец распахать то, что заросло бурьяном. Да, вы теперь это отбираете и мешаете росту этого сектора. Ради, в общем, временных, на самом деле, политических задач под выборы не допустить недовольства наиболее активного электората пенсионеров.
Ну да, да, картинка, в общем, печальная.
Да, картинка достаточно печальная. Единственное, что меня немножко успокаивает, то, что эти меры все-таки позиционируются как временные.
Да, там, кажется, что... до 31 января это действует.
Нет,
да?
До 31 января действует как раз другая история. Это еще одна история. Значит, на что реагируют люди в первую очередь? В первую очередь люди реагируют на то, что цены растут в магазинах и на самые ходовые, самые...
повседневные просто товары.
Повседневный товар. Молоко, гречка, вот такое. Одновременно это самые политически значимые товары.
Ну да.
Но продавцы и производители части таких товаров, когда услышали разговоры о мерах поддержки, сказали, что давайте мы сами между собой, но в присутствии правительства, договоримся о том, что часть цен на эти товары зафиксируем. Выбрали группу социально значимых товаров и договорились зафиксировать на эти цены. Действительно, на довольно низком уровне. Выглядит это, судя по всему, уже во многих супермаркетах это есть. Специальная полка, социально значимые товары, там будет стоять молоко. Я не уверен точно в ценах, но рублей за 25 за пакет. И относительно низкие цены на там, какие-то крупы, растительное масло.
Хлеб.
Подобные базовые вещи. Да, хлеб, конечно. Вот, в присутствии правительства это подписали. Да, соответственно, для каких-то групп, которые потребляют, каких-то групп населения, которые потребляют вот эти относительно дешевые товары, жизнь вроде бы станет легче.
Угу.
Да, а цены на вот это социально значимое продовольствие временно до 31 января они зафиксировали, они, наверное, не будут расти.
А да? После 31 января как шарахнут?
После 31 января уже не совсем известно, что будет, но, может быть, и шарахнут. Я думаю, что пролонгируют соглашение. Инфляция от этого остановится? Нет.
Подорожает, видимо, все остальное?
Нет. Ребята сами говорят, представители самых торговых сетей. Мы все-таки бизнес. Наша цель зарабатывать деньги. Чтобы не допустить снижения рентабельности, чтобы от нас не убежали инвесторы, чтобы нас не выгнали просто с работы инвесторы, мы будем вынуждены поднять цены на другие товары. поднять рентабельность по другим товарным группам.
То есть дешевого сыра не видать.
Ну, дешевого хорошего сыра, я не думаю, что нам с тобой предстоит есть, там, но предстоит зарабатывать. Да.
По крайней мере, шансы такие есть. Давайте в конце программы еще один звонок послушаем. Василий из Москвы. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот прослушал внимательно вашу передачу, и все-таки, извините, я все-таки не понял, кто виновен в том, что повышают цены.
Вот так, ничего мы не объяснили, и ничего сами, наверное, не поняли.
Да нет, все на самом деле просто. Когда цены растут в рыночной экономике, виноватых нет.
И не будет.
И не будет.
Отличное резюме, да.
Поневоле обратишься к классику российской политики и словесности Виктору Степановичу Черномырдину. Хотели как лучше, дальше все знают. Спасибо. Максим Кваша, обозреватель газеты «Коммерсант», сегодня в гостях у программы «Радиоблог». Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Спасибо.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю, что программа «Радиоблог» выходит в воскресенье, каждое воскресенье в 17 часов 32 минуты, сразу после краткой сводки новостей. Ну а в следующем радиочасе в 18:07 после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» поэт, музыкант, исполнитель Тимур Шаов. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса.